Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, хочется поделиться с вами радостью встречи, которая произошла
5 лет назад.
Встречи с отцом Федором Конюховым. Отец Федор приезжал на праздник Дмитриев день на Уральскую землю, и тогда мне посчастливилось сопровождать его в поездке в монастырь царственных страстотерцев на Ганину яму. Предоставилась возможность видеть его, разговаривать с этим человеком. И я смотрела в эти голубые глаза, которые видели и великие вершины мира, и величайшие океаны. Глаза человека, который преодолевал себя, радовался, открывая Божий мир, терял друзей. И 5 лет назад пришел еще и к священническому сану. Конечно же, невозможно было задать ему все вопросы, которые хотелось бы задать, как невозможно, наверное, вместить его жизнь, потрясающую жизнь, в то время, которое было отведено для встречи. И тем не менее, счастье этой встречи состоялось, и мне очень хочется поделиться ею с вами. И прежде чем прозвучит эта запись, я, конечно же, прошу прощения за ее качество, потому что запись была и в дороге, на улице, но вот самое главное, звучит голос этого удивительнейшего человека, а я лишь напомню скупые строки, которые прочитает каждый из вас о его биографии. Федор Филиппович Конюхов родился 12 декабря 1951 года. Русский путешественник, писатель, художник, протоиерей Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Заслуженный мастер спорта, заслуженный мастер спорта СССР по спортивному туризму, член Союза художников СССР, Союза писателей России и Союза журналистов России, академик Российской академии художеств, первый россиянин, побывавший на всех 7 вершинах, на южном и северных полюсах. Автор более 3000 картин, участник российских и международных выставок. Академик Российской академии художеств, член Союза писателей России, автор 10 книг. Совершил более 40 уникальных экспедиций и восхождений, выражая свое видение мира в картинах и книгах. С 1998 года заведующий лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях в Современной гуманитарной академии, город Москва. Совершил 5 кругосветных плаваний. 17 раз пересек Атлантику, 1 раз на весельной лодке. Совершил путешествие через Тихий океан на весельной лодке, показав лучший результат для перехода в одиночку на весельной лодке без захода в порты и посторонней помощи. 19 декабря 2010 года в праздник святителя Николая Чудотворца в Свято-Никольском храме Запорожья епископом Запорожским и Мелитопольским Иосифом Масленниковым рукоположен в сан священника. Отец Филипп Михайлович, потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии, мать Мария Ефремовна, уроженка Бессарабии. Брат Павел Филиппович, жена Ирина Анатольевна Конюхова, доктор юридических наук, профессор. 2 сына, Оскар и Николай, и дочь Татьяна, 5 внуков. Вот такой послужной список отца Федора Конюхова. Я уже не называю его многочисленные награды и титулы. Эти сведения можно прочесть. Я предлагаю услышать самого отца Федора Конюхова.
Отец Фёдор, знаете, вот такое сравнение вот у меня лично. Для меня вы параллельный образ с Ломоносовым. То есть человек, который объял необъятное в своей жизни. И корнями вы оттуда же, да, тамойский рыбак?
Головой не оттуда.
А голова позвала иначе, да, жизнь свою устроить. Батюшка, и вот получилось так, что действительно вы объяли необъятное. Люди, которые любят море, да, они посвящают морю свою жизнь. У вас получают и горы, собачьи упряжки, и лыжи. В общем, все виды путешествий, которые, по идее, вот каждому из этих видов люди посвящают свою жизнь, да, чтобы преодолеть вот эти вот стихии, скажем так, да. Вы человек, который посвятили себя, в принципе, ну, вот с детства сразу путешествием, да, если человек в 15 лет уже преодолел Азовское море на весельной лодке. И в то же время вы говорили о том, что я в старости приму священство. Буду путешествовать в молодости, а потом буду батюшкой. То есть вот Господь вас, получается, призвал очень рано, да, и вы сумели опять же стать священником, будучи путешественником. Да, еще вы по полгода не находитесь дома, но вы создали счастливую семью. Вы многодетный папа, вы дедушка богатый, да, у вас пятеро внуков. Скажите, пожалуйста, вот как это все удалось? И, наверное, вот мы когда говорим, у нас передача, цикл передач называется «Возвращение к истокам». Да. То есть, получается, вы от истоков не уходили, они крепко в вас находятся, да, они вас крепко держат по жизни, ведут в жизни. И в то же время вы сумели так широко познать мир. И очень часто человек, который путешествует по разным странам, он, казалось бы, вот, ну, ищет что-то другое вдали от родины. Вы возвращаетесь на родину, вы патриот своей родины. Вот расскажите, пожалуйста, мне хотелось бы прежде всего вот узнать о ваших истоках, потому что я знаю, что и дед очень большое влияние на вас оказал, да, и отец, безусловно. Вот откуда вы начинаетесь?
Вы сказали хорошо, но это может быть не точно, что объять необъятное. Господь Бог создал наш мир, нашу планету такую красивую и большую. Хотя, когда я вот ходил 6 раз вокруг света, то казалось, что она уже и маленькая. Да, она действительно хрупкая, маленькая, но и большая. И, конечно, человеку не дано в жизни, в этом мирской жизни, в этом мире, объять то, что создал Господь Бог. А если Он создал пустыни, если Он создал горы, море, воздух, вода, и земля принадлежит каждому. Если есть океан, море, почему по нему нельзя ходить? Если есть горы и высочайшие вершины, как Эверест, почему нельзя взойти на него или не попробовать зайти? Если есть пески, Сахара, или Аравийские пустыни, или Монголия, почему бы по ним не пройти? Когда я был маленький, я все время говорил себе, что плохо, что я поздно родился в этом мире. Я, если бы лет на 300, я бы был погонщиком верблюдов, водил караваны. Когда участвовал в экспедиции на верблюдах, и на одногорбах, и на двугорбах в Африке, вот в Монголии, в Калмыкии, то я понял, что для мира не существует 300 лет вперед или 300 лет в прошлое, потому что он красивый 300 лет назад был, и сейчас красивый. Вот это меня и в первую очередь увлекет. Ну а дальше пошло то, что я художник, я хочу видеть мир до своих картин, то, что я писатель, я хочу написать книги о тех ощущениях или о том мире, что я увидел, или то, что я пережил. Ну а я священник, да, действительно, я с детства мечтал, потому что у меня в роду, мы все из Поморова, с Архангельской области, ну тогда губерния была, соответственно, у меня в роду священники и моряки, и рыбаки, я уже с детства знал, что я буду священником. Ну и как раз пришло время принять сан. И вот уже 3 года, как я в сане священника. А да, у меня, если я пошел по линии дедушки, дедушка у меня родной, он был рыбак, он участвовал в экспедиции Георгия Седова. Ну, а его брат и вот мой прадед, они священники были. Сейчас причислены к лику новомучеников и священников, что их...
Как их звали? Да.
Ну, Петр, Николай Конюхов, Петр Конюхов, там Павел Конюхов, еще Петр. 5 сродов священников, которые причислены к лику новомучеников святых. Я свою жизнь никогда не рассматривал и не рассматриваю, чтобы жить в другой стране. Я езжу в другие страны, на другие континенты. Это не из-за того, что мне там нравится жить. Я всегда любила и люблю, и буду любить. Я никогда, когда мне много же предлагали, особенно в 90-х годах, когда было сложно, то и по советской власти, когда все считали, что у нас тяжело, я всегда говорил, а как я могу бросить те могилы, ту память моих прародителей? Нас же держите на той или иной земле. Что такое родина? Как раз то и есть. Где ты родился, где твои предки родились. Вот это и есть родина. Да, раз волей судьбы или по велению Господа Бога я родился в этой стране, на этой земле, то и мои прапрародители здесь, я это чтиво ихнюю память, и мне нравится, потому что корни, они как раз и держат. А я и держу из-за того, что лик земли Господь Бог создал настолько красиво и интересно. И нету на земном шаре некрасивых мест или некрасивого народа, или лучшего народа, или худшего народа. Нету такого. Потому что Господь Бог всех создал по образу и подобию себя, и Он всех любит. И вот мы были недавно сейчас в Эфиопии, в Сомали. Разве эти люди некрасивые? Но только что бывает, что лик земли или людей портить или исковерковать это, или политическая система, или экономическая система, или военная система, военное действие. И, конечно, тогда смотришь, и земля некрасивая, там были карьеры, или те же, говорится, грязные города. Но это не значит, что место это грязное. Нет, это создан. А я хочу видеть именно лик Божий, нашу планету. Она очень красивая, ее надо любить, беречь. Не только беречь свое место, где ты живешь, но и те места, потому что все это сказывается. Вот как сейчас мы завидим, там идет потепление, там или мы сейчас дышим не очень хорошим воздухом. Это не значит, что только мы или наши соседи загрязняют. Воздух циркулирует по всей планете. Если там где-то в других странах на тысячи-тысячи километров что-то произошло там, или взрыв атомный, или войны идут, или выброс нехорошего в атмосферу, то это касается всех людей планеты. Произошло там в Америке, оно же коснется и нас, там экономически, или коснется экологически, но это и не значит, что только если нас касается, не касается. Американские люди, они также созданы Господом Богом. И мы должны, особенно мы, православные, должны молиться за всех. Как сказано в Святом Писании, наш Господь Бог, Иисус Христос говорил: молитесь за обижающих, проклинающих и ненавидящих вас. Ну, а я не думаю, что все американцы нас не любят. Конечно, там такие же люди, как и мы, трудятся, ездят в метро, создают полезное для общества, сами живут, семьи создают. Вот за них также надо нам молиться. И правильно, конечно, и за себя, и за своих близких, но и за тех, которых мы, может быть, даже и в лицо, или никогда не будем там, и не были. Я вот бывал на таких островах или таких странах, где, конечно, не исповедуют христианство, даже не исповедуют другие религии, еще язычники. Вот мы были там в Танзании, в Уганде, но по образу и подобию они... Такая же у них совесть, так же они терпят боли, терпят страдания. И относились ко мне и к моим друзьям очень доброжелательно. Как за них не молиться? Да, они язычники, значит, еще Господь Бог не послал к ним, потому что они еще не созрели к этому. Но мы должны любить их. Вот я путешествую, я вот пишу в своих картинах об этом, в своих книгах.
Дед Федор, вы как-то сказали о том, что в Москве должен быть приход для путешественников, да, для путешественников, да. То есть вы подчеркиваете, что это особый сорт людей?
Нет, я как раз не подчеркиваю, я просто говорю, что мы все в равном. Но есть же храмы. Вот почему у нас большинство в храм ходит, конечно, это пожилые люди, пожилые, и особенно женщины. А молодежь не особенно идет. Да, ходят, но не то количество и не тот процент, которых взрослые. То же самое и я говорил, что есть же у нас храмы для военных, там, для армии, для солдатов. Есть же капелланы, которые на кораблях служат, священники. Есть храмы в местах заключения, где люди отбывают свой срок заключения, и священники приходят, священники вместе с ними служат литургию. Есть храмы при институтах, и у вас это есть. А почему нельзя или невозможно храм построить для тех людей, которые уходят в океан, уходят в горы и по образу своей даже профессии занимаются путешествием? Почему от них мы отворачиваемся? Вот это просто если эта тема или этот слой населения мне близок, я и говорю о нем. Я знаю, что за то, чтобы хотели пожилые люди, многие сейчас священники работают, многие храмы открыты, а надо всех, то самое, когда нашего иконописца, художника причислили к лику святых Андрея Рублева, преподобный Андрей Рублев в 1988 году. И я как раз так же говорил, что нам надо построить храм. Вот сейчас только в Москве завершается строительство храма Андрея Рублева, святого подобного Андрея Рублева. Я всегда говорил художникам, что да, в этот храм будет все ходить, потому что он святой не делится на там моряков или путешественников, или женщин, мужчин, пожилых, не про святой, он есть святой, он для всех. А ну просто по образу нашему, что мы художники, почему бы нам не помочь в строительстве этого храма, почему бы нам не стать прихожанами этого храма? Все-таки мы, как говорится, Андрей Рублев, это художник, да, в то время так понимали, сейчас мы его чтим как художника, иконописца, ну и художника. Это уже тоже приятно, что художник знает, что есть храм преподобного Андрея Рублева. Может быть, поехать покреститься, или поехать повенчаться, или чтобы, когда он уходит из жизни, его там отпевали. Люди ищут, что ближе к ним.
Да, святой, и, который
да,
ближе.
Да, ближе. Словно. А так, конечно, святые не делятся. То я ходил в океан и молился не только Николаю Чудотворцу, не только святому праведному Федору Ушакову. Я молился и нашей матушке Матрёне, Ксении Петербургской. И они также помогали, как и те святые, которых мы привыкли чтить для какого-то слое населения. Там вот как я тоже говорю, что о строительстве храма, а мы сейчас вот святого праведного Федора Ушакова, то мне всегда говорят, ну это же для военных, это пускай военные и строить, это пускай, да, он был военным, но он же святой, он также всем и для детей, и для женщин, и для мужчин, и для военных, и для путешественников, и для художников, он святой. Это надо и понимать, и чтить, и молиться.
Батюшка, храм, где это находится?
Шакова. Федор Шакова,
да.
Сейчас мы ведем переговоры и начали вот и проекты делать Федор Шакова в Москве. Потому что в Москве сейчас уже закладывается Федор Шакова, он уже больше чем 11 лет, как его канонизировали. Угу. Он причислен к лику святого, а храма нету.
В Москве нет, да?
Да. Ну, храмов не бывает много. Даже и как и у вас. И, да, Федор Шаков был моряк, но и у вас в Екатеринбурге. Я думаю, что может быть храм Федора Шукова, он может быть и в степях Калмыкии, он может быть и в горах. То я как раз вспоминаю, когда я встречался с лосями и говорил об этом, и мне как раз говорили, что ну если Федор Шукова, то пускай строит во Владивостоке или там в Севастополе, Мурманске. Ну а причем мы, у нас же моря нету. Вот это тоже взяли, сами определили святого.
Ограничили его, да?
В рамки святости для святого не бывает рамки.
Батюшка, мне бы хотелось вернуться. Мы говорим о том, что человек стремится в путешествие все-таки это с определенным характером, да? Вот что зовет в дорогу, батюшка, все-таки?
Нет,
это ведь в генах у вас, безусловно.
Нет, ведь, как сказано, когда человек рождается, ну, я буду своими словами, чтобы более понятно, что Господь Бог, он на каждом указывать перстом, ну, каждому человеку Господь Бог определяет там судьбу, определяет талант. И здесь вот и есть, почему человек становится художником или конструктором, или плотником, хорошим именно, хорошим слесарем, хорошим шофером, потому что он пошел по своей предназначению. То, что ему заложено было Господом Богом, ну, если кто хочет, может говорить, судьбой там, или... А тот же самый путешественник. Я вот в эти годы, когда мне 61 год, я могу это сказать, что это так же. Когда ко мне приходят молодые люди, спрашивают, и говорят, мы хотим быть таким же, как вы, отец Федор, там, путешествовать, мы хотим путешествовать. Я всегда спрашиваю, а почему вы не хотите стать там композитором? Они говорят, у нас нет таланта. Я говорю, а вы знаете, что у вас здесь талантом к путешествию? Путешествие это тоже не занятие, то, которое просто ходить по миру и ничего не делать, а это с какой-то целью, задачей, или наукой заниматься, или искусством, или спортом, потому что есть же путешествия, которые и финансируются, и совершаются для науки. Как я раньше ходил, вот еще при советской власти, там 70-е, 80-е годы, там больше, конечно, наших экспедиций было связано с наукой. И научные институты финансировали, научные институты давали нам задания. А потом больше перешли сейчас, это спортивные, для спортивных рекордов. Спорт есть, это рекорды во всем. Если даже у вас играть в футбол или в хоккей, это для того, чтобы выиграть. Потому что если кто-то участвует на Олимпиадах, для того, чтобы также выиграть и поставить там рекорды российские или страны, той, в которой ты живешь, или за какую выступаешь, или рекорды там мировые. Тоже есть еще другие цели и задачи. Вот это есть путешественник. Это профессия или этот образ жизни был, есть и будет. Часто даже говорят, что сейчас все открыто, мол, не нужны путешественники. Но можно также сказать, сейчас сколько написано картин, книг, стихов, музыки. И какой красивой музыки написано гениальными композиторами, гениальными людьми созданы те или иные произведения. Но человечество живет, человечество хочет развиваться и хочет познавать. И каждое время дает своих путешественников, своих композиторов, своих художников, своих ученых, ну и людей, те, которые трудятся на благо всех. Вот мы видим, как пекут хлеб, как строят дороги. Это же тоже талант и тоже профессия, которая нужна и даже больше, чем что-то другое. Но страна или люди не могут жить, замкнувшись в одном мире. Там, если бы мы все сейчас выращивали хлеб, то что получилось? Или там все бы пошли путешествовать, или все бы начали писать картины, или там только бы строили дороги. Жизнь интересная, люди разные. И не только разные в нашей стране, там, или в той стране, где мы живем, а разные во всем мире. Но все созданы Богом и сохраняют жизнь на планете. Как раз кто-то дороги строит, кто-то пекает хлеб, кто-то выращивает, кто-то открывает новые места или для науки новые какие-то открытия происходят.
То есть Господь распределяет эти таланты, да, чтобы были врачи, путешественники, композиторы, да?
Когда люди, видим, какие бывают перекосы, когда все стали юристами, финансистами, и сразу я часто встречаюсь с молодыми людьми, также спрашиваю в конце беседы, кем вы хотите быть. И знаете, я же там больше уже 45 лет путешествую, да, и я еще встречался с учениками, со студентами, там, и в 80-х годах, и в конце 70-х годах. Да, когда я спрашиваю, тогда как-то было больше разнообразия. Говорю, кто-то хотел быть космонавтом, кто-то летчиком, кто-то моряком, капитаном, там, или геологом, машинистом, водить гигантские паровозы, тысячи тонн груза вести. Вот это увлекало людей. Сейчас, конечно, когда встречаешься, даже я не помню такой случай, чтобы кто-то сказал, что я хочу быть машинистом и вести паровоз с тысячи тонн. Вот там ответственность, там красота работы, величие даже своей работы. Или там сказал, что я хочу быть геологом. Все обычно говорят о профессии, которые все... Конечно, когда выходишь, задумываешься, что это красивая профессия, юристом, соответственно, работаем, быть финансистом там, или психологом, тоже красивая и тоже нужная профессия. Но нельзя, чтобы все были им.
То есть, батюшка, вот на ваш взгляд, это потребительское все-таки отношение сейчас прививается? Или неумение услышать, увидеть вот этот зов Божий, свои таланты увидеть, как вы думаете? думаете?
Ну, мы не должны винить ребята,
так это беда.
Детей в этом, потому что зависеть это от взрослых, так же, как и мы воспитывали, зависело от взрослых, зависеть от властей, как мы пропагандируем те специальности и как мы их поддерживаем. Мы же никогда не слышим, чтобы встретились. Но я с детьми, которые хотят быть, как я говорил, такой выбрали романтическую профессию, там, или моряком, или рыбаком, водить сейнеры, рыбу ловить. Нас если об этом говорят, и кто-то едет, то только слово слышу, поехал на заработки. Я спрашиваю, куда? Да поехал вот к тебе в Находку. Я же сам в Находке 22 года прожил. Да, там, чтобы деньги заработать. Это хорошо, что деньги. Но я так представлю, что человек уходит в океан, рыбу ловит на 6 месяцев, и у него только мысли не деньги заработать, а не любоваться, не гордиться своей профессией, не приходить, не рассказывать о восходах, заходах солнца, как заходит, восходит солнце в океане, о той красоте, которая над ним будет, в океане звезды, когда он выйдет на палубу. Вот он, видите, говорит, да, деньги нужны, и пока мы не можем жить без денег, но деньгам надо еще и другое. Мир не может развиваться только в одном направлении, в денежном, не может. В мире должны быть и романтики, даже и авантюристы, даже и мечтатели, и фантазеры. Тогда будет мир интересен для тех, кто даже, может быть, и не фантазер, и не романтик, а работать. Но он будет видеть, что с ним рядом вот находятся такие люди. И он тоже будет смотреть на мир по-другому.
Матушка, я читала, конечно же, очень многие говорят, и люди, которые с вами беседовали, и те, кто не встречались с вами, зная о вас, вы, безусловно, образец мужественности. Это констатация факта. Вы себя ставите в такие условия преодоления, да? Вся жизнь – это преодоление. Вот на ваш взгляд, что изменилось в вашем характере? Какие грехи были, наверное, такими краеугольными камнями, которые преодолевались, сглаживались, стачивались в путешествии? И вот насколько вы чувствовали Господь рядом, святые рядом? Какие особенные ситуации были вот такими переломными, можно назвать?
Вы так сказали, конечно, у меня, чем человек больше живет и больше встречается с людьми или больше что-то делает, тем больше грехов. Но у меня грехов больше, чем либо у кого другого, или во всех взятых.
Да, на мои плечи. Говорили,
но
да.
Я свои грехи, так же, как и вы, исповедуюсь у своего владыки или у своего духовника. Те грехи, они не расскажешь о них просто так, потому что они и есть грехи. Ну, а
черты характера.
Человек не может не меняться. Человек всегда меняется. Да это не нужно ходить за 3-9 земель, чтобы поменять свой характер, там, или что, потому что мы живем как раз во времени. Время идет. Если я в детстве был таким, то, конечно, даже когда я часто прихожу с того или иного путешествия, или экспедиции, а мне встречаете, задают те же самые вопросы, я также отвечаю, человек просит, надо ответить, а сам думаю, я же стал уже другим. Потому что я когда-то мечтала там зайти на Эверест, подняться на Эверест, готовился 20 лет. Когда взошел, я стал другим, я поменялся, поменял свое мировоззрение, даже часть своего мировоззрения, потому что я стоял на высочайшей вершине мира, я видел тех ребят, тех альпинистов, которые шли со мной рядом, те, которые погибли со мной рядом. А мне задают те же самые вопросы. Когда человек меняется. Меняется даже по возрасту. Если когда были мои первые экспедиции одиночные, 20-25 лет назад, для меня было самое сложное, это одиночество. Быть в одиночку, там, или в центре океана, или в горах, или на пути к Северному, или Южному полюсу, там, в арктических странах. Это очень меня давило, и, конечно, это разрывало. Мне было легче справиться физически, чем морально-духовно. Да, со времени, когда я уже состарился, мне одиночество не стало давить. Стало, конечно, сложнее мочь физически, стало сложнее в каких-то других вещах, а вот одиночество, потому что за это время, за мою жизнь, я понял, что на земном шаре нет одиночества. Всегда присутствует кто-то. И даже сама земля, это живая, сам океан живой, то, что рядом есть птицы или животные, там те же киты, дельфины. И когда этого нету, то я знаю, что всегда рядом присутствует Господь Бог и те святые, которым я молюсь. Так что на земном шаре нет одиночества. И это стало намного мне легче уже преодолевать временные расстояния. Я не говорю там мили, километры.
Батюшка, еще вот последний вопрос перед тем, как уже сосредоточиться на поездке, да, потому что мы едем на Горную Яму к святым царственным страстотерцам. Мне бы хотелось последний вопрос задать. Еще одно расставание с вашей семьей, горячо любимой.
А что такое любовь? Любовь уже, это любовь к человеку или там, или даже к семье, это не значит, что ты должен быть все время рядом. Угу. По образу своей профессии или деятельности, а разве рыбаки, моряки, которые уходят надолго в океан рыбу ловить на 6, на 8 месяцев, а летчики, а шоферы, которые идут, дальнобойщики, они тоже расстаются. И это здесь самое главное, если есть любовь и понимание друг друга, что это такая жизнь, это необходимость. Человек этим занят, это его призвание, это служение. Так что здесь семья – это те люди, которые друг друга любят и понимают. И понимают, и берегут свои отношения не только, когда они рядом, но когда они в разлуке.
Господи, батюшка, призываем.
Дорогие друзья, мы прервем нашу встречу с отцом Федором Конюховым, чтобы продолжить ее через неделю. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам», и я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До встречи через неделю.